Здравствуйте. Разрешите нам открыть сегодняшний вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Григория Нарцисовича. Я хочу напомнить, что 5 лет назад здесь, в Доме актера, мы отмечали 70-летие, и кафедра зарубежного театра ГИТИСа дала слово, что отныне, то есть 5 лет назад с той поры, каждый год в день рождения Григория Нарцисовича, 14 марта, у нас будут проходить бейджиевские чтения. Я хочу сказать, что кафедра сдержала свое слово, и сегодня мы собираемся 6-й раз. И каждый год у нас проходят бейджиевские чтения. И все-таки сегодня вечер особый, ибо сегодня, именно сегодня, день рождения Григория Нарцисовича, и именно сегодня ему бы исполнилось 75 лет. Проводя бейджиевские чтения, мы каждый год стараемся найти тему бейджиевских чтений. Один раз у нас были научные доклады коллег Григория Нарцисовича. Другой раз мы посвятили... Юрий Арсеньевич, пожалуйста, проходите сюда, Юрий Арсеньевич. Другой раз мы посвятили вечер тому, что вспоминали педагогику, методы, принципы педагогики Бейджиева. Это был год назад, и кафедра подтверждает, что сборник из выступлений прошлого года составлен и будет издан. В этом году бейджиевские чтения, 75-летие со дня рождения Григория Нарцисовича, мы посвящаем теме «Театр в современном мире». Это означает, что мы хотим сегодня, вслед за Григорием Нарцисовичем, его путями, его методами, его взглядами, продолжить то, что он делал всю свою жизнь. Он любил историю, он любил современный театр. Все здесь присутствующие наверняка знают его книжки «Театральный Париж», «Шесть рассказов в американском театре» вместе с Александром Абрамовичем Аникстом, «Итальянские тетради». Григорий Нарцисович предвидел все. Он понимал в итальянских тетрадях, что театр вступает на новый этап, и наступает великий и увлекательный синтез искусств. И он, театровед, писал об изобразительном искусстве, и он верил, что все это будет близко и едино. Вот от тех книжек к сегодняшнему дню. Театр в современном мире. Театр сегодня. У нас присутствуют наши творческие работники, которые любили, знали Григория Нарцисовича, Марк Анатольевич Захаров, Евгений Рубенович Симонов, которые свет повидали тоже. И что делается с театром в мире, знают, а с театром в мире делаются сложные, так сказать, вещи сегодня. И театроведы, друзья, так сказать, и коллеги Григория Нарцисовича. Все объявлено в афише. И если вы не возражаете, я предоставлю первое слово большому другу Григория Нарцисовича, замечательному советскому театроведу Александру Абрамовичу Аникстову.
Я думаю, что это главное для истории, наверное, записывают. Чем больше времени проходит, тем яснее становится, какой значительной личностью в нашем сравнительно узком кругу, но все же и достаточно широком, был Григорий Нарцисович Бейджиев. Это был и ученый, и критик одновременно. Это был человек театра в полном смысле слова. Театральность была присуща его натуре. Вот мы грешным делом, остальные критики или театроведы, мы можем рассказать, можем объяснить, можем построить концепцию спектакля, театра. Но Бейджиев от нас всех отличался, и этим он выделялся. Он мог все это еще и сам сыграть. Когда он рассказывал о спектакле, спектакль оживал у нас на глазах. И я мало встречал людей, которые так умели не только писать, но и говорить о театре. Говорить с таким чувством, что перед вами возникала сцена, актеры, и все равно, был ли это прошлое или современность. Вот это чувство театра было искренне присуще ему, оно ему открывало очень многое. Он, приходя в театр, чувствовал себя в своей атмосфере. Он не был в театре никогда чужим. Однако, для того, чтобы стать боеджиевым, этого одного было мало. Сейчас выросло уже несколько поколений, так сказать, после боеджиевских театроведов и критиков. Среди них есть очень умелые работники, знающие люди, отличные профессионалы, но иногда им недостает одного. Дело в том, что Бояджиев был человеком, который был не только любителем театра, он был не только поэтом театра, но и философом театра. Да, у него было мировоззрение. Это черта, отличающая его от известного количества театроведов, которые очень бойко и лихо выступают. Но когда вы читаете их работы, вы не скажете, какого они взгляда на жизнь. У Бояджиева такой взгляд был. Он выработался в 30-е годы. Это были годы, когда в духовной жизни советского общества происходил определенный перелом. Перелом, когда изживались примитивные представления о соотношении искусства и общества, когда во весь рост перед литературоведами, искусствоведами, театроведами встала проблема человека, проблема личности. И именно в эту пору Бояджиев сформировался. Для него самым святым словом было слово «гуманизм». Если бы я был историком, то я должен был бы также развернуть достаточно широкую картину 30-х годов, чтобы показать противоречие этой эпохи, ибо эта эпоха, которая в идеологическом отношении прошла под знаком все усиливающегося, все развивающегося стремления утвердить в идеологии принципы гуманизма, в реальной жизни таковой не была, как известно. Но Бояджиев был именно человеком, выросшим на почве этой борьбы за гуманизм, за человечность, за человеческое. И если вернуться к статьям Бояджиева, к его малым и большим работам, и посмотреть их с этой точки зрения, то всюду вы увидите именно утверждение гуманизма. Все равно, будет ли он писать о Шекспире, об искусстве далеком, или о Мольере, о современном театре, или напишет маленькую рецензию о том, как Плят сыграл топера, через все проходит бояджиевская идея гуманизма, идея ценности человека, идея больших нравственных ценностей. И это составляло основу всего его творчества, всей его деятельности. Он и к театру подходил с этой точки зрения. Все, что он писал о драматургии, о сценическом искусстве, об актерах, режиссерах, все это проникнуто было одним стремлением. И вопрос, который он всегда задавал, заключался в том, насколько все это содействует развитию человеческого в тех, кто приходит в театр. В этом состояла суть бояджиевского творчества. И надо сказать, что Бояджиев был очень в этом отношении последователен. Последователен иногда даже вплоть до того, что он какие-то формы театра не хотел принимать, если он не видел там вот этого человеческого начала. Он был очень широко мыслящим человеком. Он не был последователем только одного художественного направления в искусстве или в театре. У него хватало и чувства, и вкуса для того, чтобы понимать разные художественные течения и направления. Но критерий, который он предъявлял, всегда был именно тот, о котором я говорил. И если он там этого не находил, то он, как критик, оставался холоден, мог сказать: да, это интересно, но это не мое, я этого не чувствую. Пейджеевское научное и критическое творчество в этом отношении является примером. Можно не разделять его взглядов, можно стоять на какой-то другой мировоззренческой позиции, на другой нравственной позиции. Можно, скажем, быть более скептичным в отношении к миру, к человеку. Но весь вопрос в том, есть ли у критика и ученого мировоззрения, утверждает он что-то, борется он за что-то или нет. И вот это определяло характер деятельности Бояджиева вообще. Он был горячий человек. Он, при, в общем, его болезненности, всегда ко всякой работе подходил так, как если бы он шел в бой, в идеологический бой, в бой за какие-то ценности. Присутствующие здесь, вероятно, не раз слышали его, одни как преподавателя, другие как критика, выступавшего на обсуждениях. Он всегда очень готовился к этому, очень переживал. Для него это всегда было событием. И даже любое выступление вот здесь, в ВТО, когда приходилось обсуждать какие-то спектакли, он относился к ним как к важному жизненному факту, к важному жизненному явлению, потому что всегда и всюду он приходил с одной только задачей – утвердить свой очень в сущности благородный, прекрасный взгляд на жизнь и человека. И он не стеснялся об этом говорить, даже если иногда это звучало немножко сентиментально в наш суровый или скептичный век. А он смело и прямо говорил языком, может быть, прошлых иногда столетий, но всегда языком тех великих истин красоты и добра, которые были для него всего дороже.
Слово имеет также большой друг Григория Нарсесовича, доктор искусствоведения, директор Всесоюзного научно-исследовательского института искусствознания Милетина Петровна Котовская.
Дорогие друзья, откровенно говоря, когда я сегодня шла на это наше собрание, я думала о том, о каких же замечательных качествах и, наверное, в пределах отведенного каждому нам здесь оратору, о каком же замечательном качестве Григория Нарсесовича вам сегодня рассказать. Он обладал столькими достоинствами, как ученый, как человек, что выбрать из них то, что особенно удивило, то, что особенно дорого сердцу моему, очень сложно. И тем не менее я подумала, что была у Григория Нарсесовича было одно свойство, одна слабость, как иногда называют это качество. А у Григория Нарсесовича, как мне представляется, было огромное достоинство человека и ученого. Он был чрезвычайно любопытным. Он был чрезвычайно любознательным в самом хорошем, в самом великолепном смысле этого слова. Его пытливый ум всегда находился в огромной динамике, всегда в движении, и он всегда удивлялся тому, чего он не знал, тому, чего он первый раз слышал, тому, чему ему поведали люди, и вдруг он удивился как ребенок, обязательно восхитился, и потом, не уставая, восхищенно об этом говорил. Причем люди, удивившие его, это были совершенно не обязательно какие-то именитые ученые люди, какие-то великие знатоки театра, отнюдь нет. Он умел удивляться сочинениям своих аспирантов. Он иногда вынимал из портфеля какие-то листочки, говорил: «Вы смотрите, как она написала! Вы смотрите, что она написала! Она же мне открыла глаза на вот на это или на то, и на пятое, на десятое». Это было изумительное свойство радоваться проявлению накопления в себе каких-то знаний. Это было удивительное свойство радоваться проявлению таланта в другом человеке. Радоваться тому, что другой человек несет в себе вот те прекрасные зерна, которые он щедрой рукой ронял в сердца и души своих слушателей, студентов. Иногда он мне говорил, и говорил всегда так образно, так интересно, что это осталось при мне на всю жизнь. Он говорил: «Смотрите, какие у меня аспиранты, как они талантливы, как их много, я не знаю, кого из них взять, который из них лучше. У меня такое впечатление, что я вхожу в магазин, в кондитерский, а там все пирожные, пирожные, пирожные. И я не знаю, какое же мне пирожное взять, потому что все они прекрасны». Вот так вот эти молодые ростки, вот так вот эти молодые люди, которые его окружали, таили для него в себе вот это вот нераскрытое, вот это вот замечательное, вот эту вот ту творческую научную потенцию, в которой он умел открывать в людях, культивировать, внушать им, что они способны, что они должны делать и как они должны трудиться. Мое знакомство с Григорием Настасьевичем произошло совершенно случайно. Естественно, я чтила и знала его как ученого, но лично знакома с ним не была. Раздался звонок, и голос Григория Настасьевича мне сказал: «Вот я хотел, чтобы вы начали читать в ГИТИСе курс театра стран зарубежного Востока». Я сказала: «Да я никогда не читала, как-то мне вот страшновато». Он сказал: «Да, а вообще вы что-нибудь когда-нибудь читали?» Я говорю: «Ну, вообще-то читала, конечно». Он говорит: «Ну вот, и тасать, давайте, начинайте». Потом мы встретились с ним, я навсегда запомнила, это была библиотека ГИТИСа. Там он меня встретил, и передо мной предстал совсем другой человек, совсем не такой, которого я ожидала видеть. Элегантный, красивый, прекрасно одетый, умеющий, тасать, разговаривать не просто с коллегой, но и с женщиной. И когда он меня привел первый раз в аудиторию и сам уселся на скамью студенческую, то можете представить, какое чувство смущения меня одолело и какой страх. И сел, и потом весь год он ходил ко мне на лекции и все писал и писал в своих записных книжечках. И удивлялся, как тот театр, который для нас, это было 20 лет тому назад, был еще тогда за семью печатями, как он раскрывался перед ним в каких-то своих новых ракурсах, в каких-то своих новых явлениях, нам еще неизведанных. И что поразительно, вот здесь прекрасно сказал Александр Абрамович, когда он назвал Григория Настасьевича философом театра. Это был действительно философ науки, театровической науки и философ этого прекрасного искусства, которому все мы посвятили свою жизнь. И этот философ умел вот в этом море, казалось, еще тасать непереваренного, неосвоенного нашим театроведением материала, увидеть именно те явления, которые сейчас интересуют режиссуру, актеров, науку всех стран мира. Вот он тогда мне вычленил из всего этого, например, прекрасные методы и способы, так сказать, сочленения различных искусств на Востоке. И работу, которую мне потом удалось написать, вот ее первые наметочки, они все содержали какие-то пометочки на полях Григория Нерсесовича. Его заинтересовало это необыкновенное с нашей, так сказать, с точки зрения нашей сцены, сплетение вот этих искусств, их изумительная, так сказать, соподчиненность и взаимосвязь, их, так сказать, строгая регламентированность. Увидел он в этом, в этой идее синтеза искусств на нашем театре те паруса, которые сейчас гонят театр, так сказать, мира, вот эту идею синтетического искусства, когда все средства сценической выразительности, когда все средства театра, художник, его творец, подчиняют своей главной идее. Изумительно он, так сказать, относился и к тому, какие взаимоотношения в театре Востока между зрителем
и сцены. Сейчас наш театр многое перенял от этого, но тогда это были неведомые вещи. Он удивлялся, он радовался, и радовался этому, потому что опять видел завтрашний день, тот день, который на этот мировой театр и наш советский театр живет сегодня. Я бы могла перечислять очень много различных театральных идей, которые Григорий Нерсесович открывал вот в том материале, который раскрывался перед ним вот в те годы, как что-то еще малоизученное, как что-то еще неизведанное, но чрезвычайно интересное. И вот сегодня, когда говорят, что Григорию Нерсесовичу 75 лет, я подумала, да будь Григорию Нерсесовичу три раза по 75, он был бы таким же ребенком в познавании нового, он также бы восхищался этим новым и так бы увидеть в этом новом то, что является что явится идеей завтрашнего дня развития художественной культуры. Я должна сказать, иногда в наших заботах, в наших каких-то сложных делах, иной раз кончится рабочий день, и даже не хочется от усталости куда-то идти. Или, так сказать, сидеть и читать какую-то книгу, которую тебе не обязательно читать. Но в такие минуты я всегда вспоминаю Григория Нерсесовича. И я думаю, что нет, он-то бы обязательно не только пошел, но побежал. Он бы не только прочитал, но и удивился. Он бы нашел в этом что-то интересное, полезное для себя и новое. И вот за это изумительное качество Григория Нерсесовича огромное ему спасибо, огромная моя любовь. Я желаю всем культивировать, нести, иметь это качество в своей жизни, потому что оно, как мне представляется, условие того, чтобы наше искусство, наш всеми любимый театр, наша наука развивалась, шла вперед, она бы угадывала то действительно самое ценное и самое замечательное, что ему предстоит сделать завтра. Благодарю вас за внимание.
Слово имеет главный режиссер театра имени Ленинского комсомола Марк Анатольевич Захаров.
Спасибо. Я, наверное, начну такой самой крылатой фразой, которая имеет огромное распространение в нашей стране. На всех собраниях профсоюзных особенно встает обязательно человек и говорит: «Я не хотел выступать». Вот. Я действительно не хотел выступать, и расскажу почему сейчас, но Анна Георгиевна Образцова попросила это сделать. Я в последнее время ощущаю большую зависимость режиссуры от театральной критики. Понял, что мне нельзя никак отказываться, и все равно надо превозмочь себя и обязательно здесь присутствовать. Трудно мне выступать еще и потому, что в последние, значит, годы меня мучает один очень дурацкий хлопотный комплекс, которым я мучаюсь. Мне вдруг иногда не кстати совершенно хочется сказать всю правду, все, чего я думаю. Вот. Это не всегда хорошо и не всегда умно. И я вспоминаю этот прекрасный рассказ Шукшина, где есть такие строки: «И в приступе дурной правды он сказал ему, что его жена живет с агрономом». Вот. Почему? И мне сейчас хочется в приступе дурной правды сказать, что я принадлежал к тому поколению бывших студентов, которые на лекциях Григория Нерсесовича играли в морской бой, рисовали чертиков, думали о каких-то вещах, совершенно не относящихся к судьбам мирового театра. И действительно, можно немножко свалить на плохое преподавание в то время в ГИТИСе. Я поступил в 1951 году. Преподавали нам сначала зарубежный театр, где рассказывали какие-то ужасы страшные, очень примитивным, плакатным образом. Мы потеряли к этому интерес. И когда пришел Григорий Нерсесович, я как-то тоже занимался какими-то посторонними делами, и всю первую часть курса я не помню. Потом я почувствовал какую-то, скорее, биологическую заразительность, нервную заразительность этого человека. Очевидно, помимо крупного ученого, это был выдающийся педагог, учитель с большой буквы. И вот эта вот биологическая заразительность, даже не информация сама, она меня как-то, так сказать, как-то немножко собрала, соорганизовала, но было уже поздно. было уже поздно, курс закончился, и потом наступили очень жестокие минуты, которые пережило вот то поколение, которому я принадлежу. Я в 33-м году родился. Мы, так сказать, потом переживали вот этот комплекс плохого образования, глупости, неправильных суждений, примитивных взглядов на жизнь, на мир, на искусство. И в том числе большая горечь за то, что ты пропустил такое сокровище, такое счастье, которое подарила тебе судьба. Немножко потом я это компенсировал. Были какие-то встречи у меня с этим прекрасным человеком, с этим учителем. И даже судьба подарила однажды месячный совместный отдых, который я вспоминаю, когда мне было сказано много интересных слов. Я не могу их точно, так сказать, сейчас процитировать, но я понял, что я соприкасаюсь с большим человеком. Я думаю, что... Вот здесь уже касались так или иначе этого вопроса, каким может быть театровед, ученый. В какой-то момент большой педагог, большой, так сказать, специалист, он должен выйти за пределы своей дисциплины. Он должен выйти за пределы той, значит, суммы знаний, которой он занимается. Он занимается. И вот я, значит, вспомнил, что в средневековых университетах и даже чуть позже студенты записывались на курсы некоторых лекций, которые не имели прямого утилитарного, так сказать, смысла для них. Может быть, они, так сказать, готовились к чему-то другому, но потому что была сильная, мощная фигура, личность, которая вела к познанию с большой буквы как к таковому. И, конечно, Григорий Нерсесович выходил за пределы театра, театроведения, теперь я это точно понимаю, и он создавал, он питал людей той энергетикой, которая потом приводила их к самым разным, так сказать, в разные сферы, к самым разным достижениям. Вот, и так вот, думая о некоторых ученых, там, ну, первое, что приходит, Вернадский, Эйнштейн, они в какой-то момент своего развития, они выходили за какие-то пределы. И вот это вот какая-то прекрасная, особая, так сказать, человеческое предназначение большого таланта и большого ученого. Это было у нашего учителя. И еще в отношении педагогики. Вот в последней литературке хорошо Вознесенский проанализировал одну очень тонкую, так сказать, даже не очень материалистически, экономически обоснованную сферу нашего бытия, тот вот фундамент прорабы духа, он назвал свою статью, ту прослойку людей, которая помогает, которая создает условия для выявления настоящих, так сказать, свершений в области искусства. Оказывается, это страшно важно. Меня посещали часто такие мысли, что иногда на некоторых своих спектаклях, которые проходили очень большой и сложный путь, мне хотелось бы на афише написать, что значит сверху совсем, что этот спектакль идет под личную ответственность такого-то человека. Действительно, есть такие люди, которые, несмотря на все сложности прохождения произведений, которые несут какую-то новую эстетическую или смысловую, так сказать, информацию, вот это есть тоже определенное подвижничество, определенный, так сказать, вклад в нашу культуру. И вот педагогика, вероятно, это уязвимая сторона, это болевая проблема нашего общества сегодня. При слове «педагог», недаром там Вознесенский в статье упоминает директоров школ, которые постоянно спивались, их, значит, меняли у него в той замоскворецкой школе, в которой он, значит, работал. При слове «педагог» это какая-то, в общем, несчастная женщина, какая-то с какими-то комплексами, с маленькой зарплатой. Никакой серьезный, здравомыслящий человек не пойдет учить других, не посвятит этому жизнь, этому сложному, тяжелому труду. Ну да, это высшая школа, это, так сказать, высшая школа, это вуз, но все равно педагог в данном случае это одно и то же. Мы очень много потеряли, очень потеряли много. Наша многострадальная история привела к тому, что мы большой, так сказать, пласт нашей генетики, так сказать, потерян он в исторических катаклизмах нашего сложного развития. И сейчас во многих вузах, школах огромное количество каких-то, значит, таких полусерых специалистов, среднестатистических специалистов, которые не могут вызвать цепную реакцию в сознании у молодого человека. Они не могут его вывести не только на какую-то орбиту самостоятельного поиска, но просто создать ему фундамент. И вот, вспоминая о Григории Нерсесовиче, я понимаю, что он и создавал этот необыкновенный фундамент даже за счет того, что мог такого глупого и нерадивого студента заинтересовать своими лекциями, когда он играл в морской бой. Он и создавал фундамент, он выводил на орбиту, и он продолжил вот ту генерацию, ту линию, которая, наверное, идет в нашем театроведении от Живелегова через него, и он создал какое-то новое мощное ускорение. И оно касается очень многих аспектов, которые сейчас, может быть, точно нельзя и невозможно уже проанализировать, в том числе и актерского дела, и нашей режиссуры, и нашего мировоззрения, и наших, так сказать, помыслов, и самого главного дела, которым мы все заняты, которым мы мучаемся и болеем, это строительство, созидание нашего духовного потенциала, нашего общества, потенциала, который подвергался в свое время таким сложным ударам судьбы, сложным ударам истории, и этот человек мужественно, прекрасно и очень красиво делал свое дело. Спасибо.
Слово имеет главный режиссер театра имени Вахтангова Евгений Рубенович Симонов.
Дорогие товарищи, кажется, совсем недавно, мучительно недавно, мне посчастливилось присутствовать на 60-летии Григория Нерсесовича. Это было до такой степени близко, что когда я увидел билет, я как-то даже мне показалось, что ли какая-то совершилась ошибка, что вот уже минуло 15 лет. И вот именно в этот день, а я помню, что рождение отмечалось 11 марта, в день, когда был прием, банкет, и, как по традиции, буквы «П» стояли столы, за которым сидели весьма уважаемые люди советского театра, и сидели друзья Григория Нерсесовича, Григорий Нерсесович вдруг неожиданно, молодо и озорно я увидел, как режиссер в его глазах, вот тот самый блеск вдохновения, который, наверное, присутствовал у Чарского в «Египетских ночах», когда он предчувствовал этот чудотворный миг импровизации. Я помню, как он поднял руку и сказал: «А теперь я делаю смертельный номер». Услышав многих выступающих и не имея возможности сказать о каждом отдельно, я позволю себе пройтись вот так вот по рядам. Я подумал: «Боже мой, до чего же это трудно?» Георгий Нерсесович вроде как зажмурился, вот еще раз оглядел, собрался в кулак, наверное, как Отелло, которому предстоит играть последнюю сцену, как Сальвини или Моиси, и вдруг бросился в эту умопомрачительную по своему изяществу, остроумию, импровизацию. Я даже помню такую деталь, а у меня хорошая память. Я вдруг помню, что в момент этой импровизации, когда, казалось, вдохновение дошло до своего уже апогея и звучало вольно, и он был похож на лыжника, который съезжает с гор между сложно поставленными вот этими самыми преградами, я помню, что вошел Плят. И я подумал, это то же самое, как если бы актер играл, предположим, Сирано де Бержерак, сцена под балконом, и в это время прошел бы какой-нибудь, ну, не участник сцены и сел бы послушать, что там такое Сирано говорит. Я помню, как жестом дирижера Григорий Нерсесович остановил Плята, и как Плят, человек чуткий и высоко одаренный, и воспетый им в замечательной статье его, о которой говорил Александр Абрамович Топер, он, так сказать, робко сел, не нарушая этой импровизации, и несмотря на этот барьер, очень опасный, потому что Пляту должны были все сказать: «Как вы себя чувствуете? Почему вы опоздали?» Он должен был что-то объяснить, да и сам мог бы сказать что-нибудь веселое. Он, минуя, сразу перешел на Плята и завершил это под гром аплодисментов. И в этот момент я еще раз увидел качество, которое, мне кажется, так ценно и так объединяет и высокого, мудрейшего театрального критика, и режиссера, и актера, в том удивительном качестве, которое мы, к сожалению, сегодня утратили. Это умение импровизировать на заданную тему. Я недавно прочел, что Моцарт, сочиняя 40-ю симфонию, придумал две ноты – тиридим, 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 и хотел доказать, что именно на этих двух нотах можно написать. И у него есть записка: «Я придумал две ноты и увидел ее всю». Как это понять? Я, наверное, очень трудно, для этого нужно быть Моцартом, но вот увидев ноты, услыхать вдруг целую большую симфонию импровизации, есть дар удивительный. И вот это мгновение мне очень запомнилось, и мне захотелось его сегодня вспомнить. Недавно мы сейчас ставим в театре Вахтангова замечательное сочинение, никогда не шедшее, Марины Цветаевой «Три возраста Казановы». И там в одной из своих повестей Цветаева пишет такую фразу, вернее, эпиграф. «Что же все художество, как не нахождение потерянных вещей, не увековечивание утрат?» И вот мне думается, что вот такого рода встречи, такого рода выступления, они и есть по своей природе увековечивание утрат и нахождение потерянных вещей. Поэтому я думаю, что я позволю себе очень кратко именно вспомнить то, что вот я очень хорошо запомнил Григория Носевича, и мне хотелось бы об этом вспомнить. Я помню, как в 1957 году, после того, как вахтанговцы выпустили «Филумену Мартурану», у Александра Абрамовича вышла статья Эдуарда де Филиппо. И я помню, как у нас дома, почему-то я помню, какая-то лампа то ли перегорела, то еще что-то, и было тускло почему-то. Я помню, как мой отец, что редко с ним бывает, он любил по вечерам читать прозу. Иногда он, почему-то я помню рассказ «Учитель» Бунина, он очень любил скучную историю Чехова. И я помню, как, взяв этот журнал, он говорит: подумай, какая замечательная проза, какая замечательная проза. Он боготворил Эдуарда Филиппо, встречался с ним, подражал ему. И вот я помню, это не моя мысль, не хочу присваивать. Он сказал тогда, что у Григория Носевича удивительный дар преображения от Англии к Франции, наверное, он имел в виду, естественно, Мольера и Шекспира, и вот вдруг такое преображение в итальянский театр, в театр, идущий своим истоком к Эдуардо де Филиппо, через, наверное, комеди дель'арте, через Пиранделло и так далее, и так далее, и так далее. И многое-многое вспоминается. Я позволю себе вспомнить, вы знаете, когда читаешь книги о людей огромных значений, таким, как был Григорий Носевич. Я всегда думаю о том, что мы вообще и об актерах часто пишем какой-то немножко свод его, так сказать, художественных принципов. И очень досадно, что уходит личность. Ведь это... А вот когда Григорий Носевич пишет о Морецкой, то это является личность. Когда он пишет о Пляте, это является личность. Так же, как является образ Мочалова, когда пишет Белинский. Чрезвычайно важна человеческая индивидуальность, а не только ее нравственный итог. То есть человек и с его пороками, и с смешными качествами, и с юмором, и многими-многими такого рода вещами. И вот я должен сказать, что я вот вспоминая каких-то людей, я не могу забыть, как один раз у нас дома Александр Шамильевич Мелик-Пашаев, Максаков Марья Петровна, Ханаев Никандр Сергеевич спели ему всю «Кармен». Вот сколько я потом опер не видел, какие я ласкали не посещал, но вот это полголоса, вся «Кармен» Александр Шамильевич играл, для меня незабываемо. И вот человек, которого вспоминаешь, вспоминается в какие-то мгновения странные для него, казалось бы, не совсем официальные. И я помню, как, посмотрев мольеровский спектакль «Мещанин во дворянстве», я с огромным уважением всегда отношусь, когда в зрительном зале присутствовал Григорий Носевич, так же, как когда приходит к нам Александр Абрамович, которого мы зазываем, но он редко, к сожалению, ходит. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать, что это всегда чувство очень большой ответственности. И вот должен вам сказать, что я помню, как Григорий Носевич тоже как-то, вроде не солидно, не по положению пришел за кулисы, и я его спросил, говорю: вы знаете, тут странная вещь, актеры, вот, так сказать, не разгримировались, хотите ли вы к ним пройти? Было бы очень приятно, если бы вы встретились. И Григорий Носевич, опять-таки, вот с этим импровизационным ощущением и ощущением преображения весело двинулся через сцену, так что я едва его мог догнать. Актеры расположились, никто не сидел, а кто-то стоял, облокотившись на рояль, кто-то сидел на полу, кто-то докурил папиросу, кто-то, так сказать, обнявшись, сидел на диване, кто-то уже снял грим, кто-то сидел без парика, и вот на меня вдруг пахнуло временем, Мольер. премьера, даже не сам спектакль, поставленный моим товарищем, а вот это какая-то актерское братство. Вот я вдруг подумал, что, наверное, сам Мольер вот так собирал свою труппу, как это происходит в Версальском экспромте, и так непринужденно, так озорно, так как-то весело продолжал свой спектакль, потому что он говорил языком Мольера, так же, как он говорил о Эдуардо де Филиппо языком советского мудреца, но переходя и вольно владея стилем, как Рихтер владеет, не знаю, немецкой, французской или староклавесинной музыкой и так далее, и так далее. И это была изумительная встреча. Он чудно рассказал Максаковой, он чудно рассказал Владимиру Абрамовичу Этушу, он рассказал о том, что происходит, как из турецких церемоний рождалось это действие. И он был и актером, и режиссером. Александр Абрамович очень правильно сказал, что он именно за всех проиграл. И вы знаете, вот я подумал, ведь дело критика, в конце концов, даже не только в том, чтобы разругать, или даже не только в том, что где-то с вершины какой-то огромной высоты сделает приговор, в общем, этой актерской братии, которая не изжила в себе, и, возможно, это хорошо, вот этой опасности встречи с прессой, понимаете, а то, что человек раскрывает актеру и режиссеру то, что тот не подозревал. Вы знаете, меня поразило здесь, я сейчас прочел одну книжку о Петре Леонидовиче Капице, где его автор спрашивает: скажите, вот вы задумали опыт, и этот опыт осуществился, вы чувствуете себя гением? Капица сделал растерянное лицо. Что вы, рутинером? Почему, Петр Леонидович? Вы ничего не понимаете в физике. Весь секрет заключается в том, что я задумываю опыт, я его делаю, но мне всегда интересно, когда получается то, чего я не ожидал. Тогда я чувствую себя гением. И вот мне кажется, это очень умная история. И вот Григорий Нерсеш, объясняя актерам, он им рассказывал то, что они не ожидали. Вот когда иногда актера можно разругать за то, что он не ожидал, как он плохо сыграет. Или до какой степени он не сыграл то, что он задумал. А иногда раскрыть то, что он не подозревал, что это и есть творчество. И вот он здесь рассказывал вещи, которые актеры перемигивались. Я помню, мне Максаков сказал, он все время говорит: Георгий Иванович, все время говоришь, у меня голос как колокольчик, а у меня хриплый. Я этого не подозревала. Как это случилось? Я говорю: значит, ты, наверное, верно играла. Верно играла, если у тебя получился колокольчик, ты так хорошо, так сказать, смеялась. Вот это был удивительно мольеровский вечер, удивительно живой, удивительно веселый, удивительно не потому, что он все хвалил, а и потому, что он что-то подвергал очень резкой, очень серьезной критике, но той критике, которая не злила, не проводила в недоумение, не вызывала ощущения обиды, а наоборот ответственности и вот этого импровизационного озорства. Я позволю себе еще один маленький эпизод. Мы были, я тогда посчастливился мне, с Григорием Анатольевичем, с вами быть в Америке, когда Григорий Анатольевич ходил, значит, и, как я понимаю, вы тогда писали, наверное, книгу. Вот. Но был такой случай, я позволю себе, может быть, не совсем это следует рассказать, но я все-таки расскажу. Один раз, когда мы оказались в Америке, Григорий Анатольевич уже совершенно, так сказать, не выглядел для меня тем метром, перед которым я всегда говорил несколько коленопреклоненно, а подошел ко мне вот так вот, подняв воротник, поскольку он был озорной, и говорит: слушай, Женя, он меня назвал Женя, и на вы. Женя, сегодня у нас очень сложная вещь, никому не говорите, в особенности нашему руководителю, который из Москвы, значит, смотрит, чтобы мы себя вели нравственно с вами. Дело, значит, в том, что нас приглашают армяне в гости. Я говорю: какие? Вы помните, Александр Иванович? Да. Я говорю: какие армяне? Он говорит: зарубежные, причем, Женя, вы видели сразу 100 миллионеров? Я говорю, ни одного не видел. Он говорит: их будет больше. Вот. Нас будут принимать на верхнем этаже, вот, лифт величиной с ваш кабинет, огромный в театре, вот, приходите. Я говорю: как мы встретимся? Он говорит: я бы не хотел, чтобы за нами следили, поэтому я вас попрошу быть там. Он говорит: теперь все вопросы, которые у вас будут, потом, значит, чтобы никто не знал. Мы с ним, как два бандита, причем совершенно не чувствуя того, что это юмор, встретились где-то на каком-то непонятном углу. Григорий Анатольевич так посмотрел, говорит: двинули. Я говорю: понимаете, все-таки неудобно, мы с вами идем к миллионерам. Машины у нас нет. Он говорит: дальше все, какие-то были на нас странные шляпы, и на нас обращали внимание, потому что только ощущение, что у нас здесь рядом лежат, так сказать, какие-то револьверы. Вот. Но, товарищи, дальше все превзошло все ожидания. Дело в том, что Григорий Анатольевич знал язык. Я, к несчастью, языка, так сказать. У меня мать русская, отец армянин, и я очень страдаю, что я не знаю язык. Вот. То, что мы видели, превзошло все наши ожидания. Действительно, был огромный лифт. Действительно, был огромный лифт, в котором висели картины, так сказать, ну, не Рембрандта, понимаете, но каких-то очень хороших художников. Стояли рояли в этом лифте. И этот лифт, как птица, поднял нас куда-то наверх, на какой-то огромный, над Нью-Йорком, над огромную крышу. И я увидел огромное количество богатых американских армян. Я должен сказать, что вы знаете, что Гоголь сказал, я пишу, так сказать, не Хлестакова на данный момент, я говорю своими словами, то, что каждый рано или поздно ощутит себя Хлестаковым. Я абсолютно вдруг почувствовал себя Хлестаковым, и Григорий сказал, держитесь. Вот. Армяне были таким образом, мужчины были в черных фраках с белыми отворотами, или в белых фраках с черными отворотами. Женщины были либо в черном, либо в белом, все это блистало бриллиантами, горели свечи. И Григорий Анатольевич был посажен за самое центральное место. Ну, как это все обслуживало, все это было хорошо, пока, наконец, один из армян, ну, это красивый человек, по-видимому, чрезвычайно богатый, потому что там, я помню, один сказал, что пока вы здесь, то я, так сказать, директор авиакомпании, я там директор, не знаю, аэрофлота, там такие названия, что совершенно невозможно представить себе. Но дело в том, что ко мне и Григорию Анатольевичу обратились с убедительной просьбой поговорить с Хрущевым по поводу того, что буква «Х» у армян Америки и армян советских писалась бы одинаково. На что Григорий Анатольевич встал и сказал, что это для него не проблема. Вот, и он обязательно встретится, он на меня так посмотрел. Я обязательно встречусь с Хрущевым, ну, Женя его увидит, мы бы с ним поговорим, и, значит, все будет. Я помню, я шепнул Григорию Анатольевичу, Григорий Анатольевич, что вы скажете, если к вам сейчас обратятся насчет присоединения Арарата? Он сказал, ничего, выдержим. В это время действительно встает дама, которая говорит, что она все понимает. Но почему вы, такая могучая страна, не можете, наконец, отобрать у турок Арарата? Вот, тогда Григорий Анатольевич мне сказал, Женя, я уже влип, и насчет Арарата ответьте то же самое, что вы постараетесь помочь. И я перед этими армянами совершенно серьезным лицом стал и сказал, вы знаете, я видел Арарат из Еревана, действительно очень красиво. Вот, я говорю, и есть очень интересный рассказ, как турки, миллионеры замерли. Говорю, они написали вот армянам советским, почему у вас гербу Арарат, когда он на нашей земле. На что армяне ответили, луна тоже не ваша, у них полумесяц в гербу. Вот. Этот полумесяц вызвал страшный, значит, восторг Григорий Нарсевич. Он как-то к месту этот анекдот мне пришелся. В общем, короче говоря, после этого были танцы. И я помню, что я с каким-то миллионером, что были два фортепиано вот так вот объединены, и мы пели «Очи черные». Вот, значит, все это кончилось довольно хорошо. Вот, Григорий Нарсевич вышел совершенно мог, говорит, ну и ну, говорит, так сказать. Но было очень все красиво. Не успел я приехать в Москву. Я прошу этого не записывать. Как ко мне позвонил таинственный голос и сказал совершенно непонятное для меня слово. Он говорит, с вами говорит ваш куратор. Я говорю, очень приятно. Как вас зовут? Он говорит, я вам представлюсь как Евгений Евгеньевич, но на самом деле у меня имя и отчество совершенно другое. Этот наивный, понимаете, детектив продолжался. На машине, довольно небогатой, приехал Евгений Евгеньевич, которого звали не Евгений Евгеньевич. И в шляпе прошел ко мне в кабинет. Я стал вспоминать, что я такое мог натворить, что заинтересовал куратора. Но мне никак не могло в голову прийти, что виноват был Григорий Нарсевич. Он сказал так, уважаемый Евгений Рубенович, я думаю, что наша встреча первая и последняя. Вы очень хорошо ведете себя за рубежом, вы произносите прекрасные речи, но я вас умоляю, не обещайте туркам Арарата и скажите Григорию Нарсевичу, что насчет буквы «Х» мы как-нибудь сами разберемся. Я говорю, откуда у вас такие сведения? Он говорит, вот, говорит, газеты, американские газеты, где все ваши выступления записаны. И вот здесь, где вы стоите в такой позе, это как раз то место написано, где вы сказали, что Арарат будет наш. Вот. После чего вы не... здесь написано, что в конце вашей встречи армяне-миллионеры встали и все кричали: «Армения от моря и до моря», причем, как известно, моря нет ни с той, ни с другой стороны. Вот так мы с Григорием Алексеевичем заботились о своем народе. Вот это я хотел рассказать, это подлинный случай. Ну и, наконец, заключительный. Маленькая история. Я не могу забыть, как Григорий Нерсеш приехал в город Омск. Это было интересное время, когда работал Охлопков, когда работал Дикий, когда работал Рубен Николаевич, когда ставили Сирано де Бержерак, Фронт, Олег Дундич. Я сейчас очень такую пишу большую книгу, и вот эту историю, так сказать, и тоже вот описываю вот этот приезд, замечательный приезд Григория Нерсеша в Омск. Ведь тогда люди проводили время в театре как у камелька. Никаких домашних забот у людей не было. Все утром шли в театр. Сейчас остается только пожалеть, что все утром думают только как бы не прийти в театр, а как бы пойти на телевидение, заработать деньги на концерте, сняться в кино и так далее, и так далее. Тогда в театр шли все. Там горели споры и были очень интересные дискуссии между Николаем Павловичем Охлопковым и Алексеем Денисовичем Диким. Мне тогда казалось, что это глубоко старые люди, которые, так сказать, мне казались вершиной, тем более, что Дикий всегда так не называл Сульрежицкого Леопольда, а Вахтангова Женя, чем, конечно, приводил в восторг всех вахтанговцев, и он имел на это право, потому что наверняка, так сказать, он таким образом называл двух замечательных художников. И вот в этой аудитории тогда замечательно выступил Григорий Нерсеш. Он говорил, наверное, часа четыре о театре, о войне, о стране, о фронте. Это было замечательное, патриотическое, глубокое выступление о миссии театра в искусстве, о его назначении. И он огромное дело тогда сделал, потому что Рубен Николаевич никогда не мог ему этого забыть, и я считаю, это им нужно вспомнить. Тогда Рубен Николаевич получил сталинскую премию за «Сирано де Бержерак» и «Олег Дундич» сыгранными в Омске. Я знаю, что Григорий Насович докладывал это в комитете и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Он, конечно, я последнее, чем хочу сказать, он очень хорошо относился к Рубену Николаевичу. И вот этот его вечер, 70-летие, сразу же после его смерти, который он тоже провел, я не думаю, что у него было много бумаг. Я помню только, что мы с ним встретились довольно кратко, он был очень занят, да и я сказал, что я вас очень попрошу сесть за стол и провести этот вечер. Он очень быстро спросил меня по-деловому, какие пойдут вещи. Я сказал, пойдет там и «Мадемуазель Нетуш», и «Кусок из интервенции», будут такие-то вещи, «Конармия» и так далее, и так далее. Все, что здесь, так сказать, будет, он записал, и это было тоже его чудотворной импровизации. Он сел за стол, он так же, как потом уже в год своего 60-летия, собрался, как, наверное, вот лук перед тем, как из него в небо полетит стрела, он также бросился в эту импровизацию, у него также горели глаза, и он также явил перед собой и перед труппой театра Вахтангова, и перед зрителями, что есть самое прекрасное из всех человеческих чувств. Это чувство вдохновения. Вот таким вдохновенным мастером мне и вспоминает сегодня Григорий Нерсеш.
Слово имеет один из любимых учеников Григория Нерсесовича, подчеркиваю, один, потому что будут и другие любимые. Тот, что похож на пирожные, которые лежат в изобилии, так сказать, в кондитерской, куда входил Григорий Нерсесович, доктор искусствоведения, заведующий сектором Латинской Америки в НИИ искусствознания Видамантис Юрьевич Селюнес.
Я, к сожалению, не могу соревноваться в остроумии с двумя главными режиссерами, которые только что выступали. Мне остается тогда только вспомнить немножко Григория Нерсесовича не только как о замечательном критике. Здесь совершенно справедливо говорилось о том, что он критик был особенный, если вспомнить такую классическую сценку, где два критика сидят перед исполнителем и по-разному к нему относятся. Моцарт и Сальери слушают скрипача, и Сальери корежится, значит, изображает из себя, значит, совершенно такого презрительно относящегося к плохому исполнителю человека, а Моцарт просто тает от блаженства и говорит: игра еще старик. То вот Григорий Нерсесович был такого как раз не сальеровского, а моцартианского типа критик. о чем говорил совершенно справедливо, потому что он доигрывал за каждого актера, который играл недостаточно хорошо, да и за каждого режиссера, который недостаточно хорошо ставил. Потом, после этого он рассказывал актерам и режиссерам, как это нужно ставить. Иногда он рассказывал заранее, потом чаще всего они ему показывали, как не надо ставить, надо вопрос совершенно особый, хотя были счастливые исключения, когда он действительно видел, как воплощаются его идеи жизни. Я думаю, вот о чем, что, конечно, Григорий Леонидович Асесович настолько большое явление, его творчество настолько значительно, что мы осознаем всю его глубину действительно только на какой-то дистанции. Во всяком случае, так происходит со мной. И я хочу вспомнить только об одном, только об одной, но, как мне кажется, очень существенной из идей Григория Нерсесовича, которым, может быть, в современном театре, как ни странно, сегодняшнем, получили еще более яркое воплощение, чем в ту пору, когда про это писал Григорий Нерсесович. Думаю, что я прав, поскольку одно из подтверждений, как мне кажется, мои мысли, то, что здесь сидят не просто два крупных, интересных художника. Разные, конечно, как всякие подлинные художники, но в чем-то из схожих, Евгений Рубенович и Марк Анатольевич, такие два режиссера, театр которых не просто отражает жизнь, но преображает ее в ярких игровых формах. И вспоминая работы Григория Нерсесовича, начиная с его театральности и правды, я думаю о том, насколько он был проницателен, подчеркивая необходимость и непреходящесть игрового начала в театре. Заметьте, что второе издание книги Джерега об итальянской комедии масок вышло в 1962 году с предисловием и послесловием Григория Нерсесовича за 3 года до выхода книги Бахтина о Франсуа Рабле и народной культуре Средневековья и Ренессанса. И в самой книге Джевелегова, еще в большей мере предисловии и послесловии Григория Нерсесовича, шла речь о том, что действительно составляет одну из фундаментальных идей философии театральной 20 века. Подчеркивалась эта веселая душа театра, творческое, импровизационное, праздничное, карнавальное начало, которое оказывалось не только достоянием театра Возрождения, но которое перешло к нам, 20 век. Григорий Нерсесович, который был настолько неистощим на самые разные, очень чувственно конкретные и осязаемые эпитеты, две своих работы назвал, пользуясь одним и тем же словом, «Вечно прекрасный театр Возрождения», книга, и послесловие книги Джевелегова «Вечно прекрасное искусство». Вот это «вечно» для него было очень важно, поскольку, придерживаясь принципа историзма, он, тем не менее, все время искал нетленное. То, что, в общем, не переходит, не уходит с какой-то определенной эпохой. Я говорю про это потому, что сейчас, когда мы уже лишены возможности советовать Григорию Нерсесовичу, мы своей работе, своей критической и в не меньшей мере научной работе, как бы постоянно ведем диалог с ним, и оказывается, что этот диалог для нас чрезвычайно полезен. Мне, например, очень трудно долгое время было почувствовать маломальски какие-то точные истоки лорковского творчества, понимая, насколько действительно это великий драматург и настолько самобытный художник, я все время пугался некоторой пустоты, которая как бы открывается в основании этого явления, потому что вся предшествующая литературная драматургическая традиция, казалось бы, совершенно не ведет вот такому драматургу. Ему, казалось бы, совершенно нечего отталкиваться, не на что опереться. И только когда я попал в городе Гранаде на пасхальный праздник, когда в течение 3 дней весь город представляет из себя совершенно неповторимый, христианско-языческий карнавал, когда над городом плывут изображения барочных, деревянных, разукрашенных, весьма натуралистически мадон и Иисусов, одетых барочной роскошнейшей одеждой с бриллиантами, жемчугами, в коронах из литого золота, в окружении сотен свечей, значит, бархата, живых цветов, прежде всего гвоздик, разноцветных, на огромнейших деревянных помостов, окружение этих самых сотен кармен, одетых в черные мантили, тоже с белыми свечами в руках, и когда все это тонет вот в цветах и разыгрывается какое-то очень странное уличное празднество, когда действительно мимо вас проходит Мария, когда совершается какое-то огромное действие вот прямо под открытым небом, действие, имеющее какой-то всеохватывающий космический характер, и драматический, и одновременно торжественно-праздничный. Мне стало просто гораздо легче жить, так сказать, с объектом моего исследования. И я вспомнил вновь и вновь, что в сущности вот такой взгляд на вещи, правильно здесь было сказано, не узко профессиональный, а какой-то широко мировоззренческий, даже, может быть, найти какое-то слово шире, чем мировоззрение, какое-то особое артистическое ощущение мира, которое идет не только через букву, не только через образ на подмостках, но и через образы действительности, причем понятые с особой художественной чуткостью. Когда в самом деле то, что для другого может быть только уличное происшествие, для нас может вырасти в символ каких-то сил, которые бурлят мира и вот прорывают с таким образом. Это было в высшей мере свойственно Григорию Нерсесовичу. И, наконец, явление в театре, которым он никогда непосредственно не занимался, мне кажется, что он его чуть ли не пророческим образом предвидел. Театр Латинской Америки сегодня. Театр, который, если воспользоваться выражением авторов, уже появившихся после Бахтина и после Бояджиева книг, а на Западе их особенно много, книг о праздничной природе театра, о том, что современные исследователи называют театром тела, где телесная, пластическая, выраженная в жесте, в ритме, в танце, в музыке, играет отнюдь не меньшую роль, чем то, что выражено в слове, чем то, что имеет чисто такую рациональную, логическую основу. Это выражается в театре современной Латинской Америки, где карнавально-праздничная рождается даже в ситуациях, казалось бы, для этого совершенно не подходящих. Недавно мне довелось видеть выступление чилийского театра изгнания. Это театр, который прошел сквозь концлагерь. И при этом спектаклем выступал руководитель этого театра Оскар Кастро, который произнес речь, почти такую же смешную, как ту, которую только что произнес Евгений Рубенов. Все там просто катались от хохота. Он рассказывал про то, как они работали в концлагере. Значит, про то, как их повезли, значит, в дальний уголок в Чилийских горах, что для нас было огромным благом, потому что охрана так дохла от скуки, что готова была позволить все, что угодно, лишь бы кто-то ее расшевелил. И мы каждую пятницу ставили по новому спектаклю. Почему по новому? Потому что, увы, публика была одна и та же. Значит, мы никого не могли не позвать сюда, никто и не уходил отсюда. Поэтому репертуар все время пришлось обновлять. Значит, естественно, пришлось выдумывать, потому что актеры были любители Шекспира, мы ставить были лишены возможности. Тем не менее, лагерное начальство, естественно, требовало, чтобы авторы были апробированные. И мы, говорит, тоже действовали таким же, говорит, карнавальным способом. Я приходил к начальнику лагеря и говорил, что вот следующую пятницу мы будем ставить польского драматурга-диссидента, живущего в Париже, очень резко антимосковски настроенного. Фамилия его там Польшкишевич, что-то говорит, я выдумывал сходу. Он говорил, не надо мне рассказывать, говорил этот самый офицер, который делал вид, что он большой интеллектуал. Я, конечно, прекрасно знаю этого замечательного драматурга. И мы играли следующую пятницу свое собственное сочинение. Вот я думаю, что да, это был очень хороший спектакль. До этого мне довелось видеть много довольно средних латиноамериканских спектаклей. Я думаю, что если бы не школа Григория Нерсесовича, опять же, школа не только выражена в каких-то конкретных идеях, а школа общения с ним, что называется. Вот я бы, наверное, давно бы бросил этот театр Латинской Америки, и так бы и не дождался встречи с хорошими его спектаклями. Если говорить, пытаясь стилизовать себя под какие-нибудь достойные образцы вроде Томаса Манна, то можно сказать, что у Григория Нерсесовича была какая-то торжественная игривость и какая-то очень достойная и высокая праздничность. И думаю, что это одно из философских черт его творчества. Вот о чем говорил очень справедливо Александр Абрамович.
Слово имеет не менее любимый ученик Григория Нерсесовича Бояджиева, почти доктор искусствоведения. На следующих бояджиевских чтениях наверняка мы сможем объявить доктор искусствоведения. Алексей Вадимович Барташевич, заведующий сектором искусства капиталистических... Как оно называется-то? Современного искусства капиталистических стран в НИИ искусствознания.
Вы знаете, произошла вообще забавная и по-своему замечательная и закономерная вещь. Мы не собирались устраивать вечер воспоминаний. Мы, по чести сказать, мы, значит, рассудили так. Ну что, значит, вот в прошлом году в ГИТИСе мы устроили вечер воспоминаний, по-моему, вспомнили все, что могли. И, значит, на этот раз, когда мы собрались и думали, что нам делать, как нам устроить этот вечер, сегодня мы сказали, нет, ну, значит, мы не будем делать мемуарного вечера, мы просто устроим вечер под названием, как Анна Георгиевна объявила в начале, «Театр в современном мире». И после того, как Александр Абрамович расскажет, делает какое-то вступительное слово о Бояджиеве, после этого мы будем рассказывать, кто во что горазд, о современном театре, о наших впечатлениях театральных. И, как вы видите, дело пошло совершенно иначе. В совершенно бояджиевском духе, то есть чисто импровизационно, экспромтом, вечер сложился иначе. Вечер сложился как вечер воспоминаний. И это, по-моему, замечательно и правильно. И то, что это не было предусмотрено, это еще лучше. И вместе с тем смею сказать, что поскольку сама фигура Григория Нерсесовича была фигурой ослепительно-театральной, о чем мы говорили, то наш сегодняшний вечер – это и театральный вечер, мне кажется, тоже. Я хочу вспомнить, я собирался совершенно о других вещах говорить, но зачем, значит, ломать то, что сложилось, и, по-моему, сложилось прекрасно. Я хочу вспомнить кое-что из вот встреч с Бояджиевым в качестве сперва студента, затем аспиранта, а затем вот, значит, коллеги-преподавателя. Ну, разумеется, младшего коллеги. Так вот, значит, о лекциях Бояджиева. Вот совершенно правильно говорили Марк Анатольевич и Евгений Рубенович о вот таком вот театрально-праздничном, импровизационном существе Бояджиева. О том, что лектор и Бояджиев более всех, вероятно, воздействуют на аудиторию не только смыслом слов, которые он произносит, и даже не только интонацией, хотя и интонацией, разумеется, тоже, но вот тем, что неопределимо словами, вот каким-то импульсом, исходящим из самой его личности. Вот, вероятно, для педагогики, для преподавания вот это неопределимое словами, это неформулируемое логическими категориями воздействия целого, цельного в личность, вероятно, не менее важно, чем воздействие с помощью слов и буквального смысла того, о чем говорится. И в самом деле Байджиев был блестящим импровизатором-лектором. Причем он импровизировал иногда совершенно неожиданно для себя. Иногда ему он умел мыслить во время лекций. Ему на лекции приходили вдруг какие-то такие вещи, о которых он за письменным столом не доходил, не додумывался. Вероятно, токи, идущие от аудитории, способствовали вот этому процессу творчества на лекции. И я помню, как он, значит, бывало, выходя из аудитории, говорил: ну, знаете, совершенно неожиданным образом вдруг я сегодня придумал Лили. И он, вот студенты его бывшие подтвердят, он очень часто просил студентов, чтобы они принесли ему тетрадки с записью лекций, чтобы не исчезло то, что возникало в этот самый момент преподавания. Он был человеком, который понимал, что театроведение — это не нечто казенно-сухое и чуждое театру. Он понимал, что это часть театра. Он понимал, что театроведение, настоящее театроведение, которое входит в театр изнутри, процесс восприятия спектакля и фиксации спектакля и оценка на бумаге – это процесс, заново воспроизводящий тот процесс художественный, который уже прошел режиссер и актеры. Он был наделен качеством, совершенно, по-моему, необходимым для критика, качеством самоотождествления с предметом искусства. Вот в момент спектакля, вероятно, иголки между ним и тем, что он видел на сцене, просунуть нельзя было. В момент спектакля он не старался отстраниться от того, что видел. Он, напротив, старался душевно, эмоционально отождествиться вот с тем, что происходило на сцене. А потом уже, придя домой, потом уже, идя со спектакля, уже вот эти результаты самоотождествления отливались в четкую логическую форму. Вот тогда уже возникала оценка. И потому, я думаю, его и ценили так актеры, что он говорил с ними, и режиссеры, на их языке. Не на языке чуждом и логически холодном, а на языке искусства. Вот у него была любимая фраза «писать и говорить об искусстве языком искусства». Этому он учился у Дживилегова, и это было заложено в нем самом. Вот я говорю об импровизационности. Да, он был блестящий импровизатор, но вот в самом деле, когда о нем говоришь, всегда вспоминаешь, вот и Видас Юргич это сделал, и Евгений Рубанович говорил, комедию дель арте. Но ведь комедия дель арте, импровизация, возникает на основе четко зафиксированного сценария. Без сценария, без логической схемы, без каркаса импровизация не получается. И вот у Байджиева, надо вам сказать, при всей импровизационности и импульсивности его педагогической работы, у Байджиева был жесткий каркас каждой лекции и каждой статьи, кстати, тоже. Он воспринимал лекцию, строение лекции и строение статьи как строение архитектурного сооружения. Вот любимое слово было его — архитектоника. Вот я помню, значит, когда я был аспирантом, приходил к нему показывать какие-то, значит, части диссертации, он, значит, сажал вот в своем кабинете меня или, значит, любого другого из нас за стол, и он часто дал такую фразу, говорил: а ну-ка, говорил он, нарисуйте-ка мне вашу диссертацию. Нарисуйте. То есть, нужно было выстроить архитектурную, чертежную, начертанную, пластически выраженную логику мысли, логику работы. Вот, вероятно, именно потому, что он воспринимал развитие абстрактной мысли как развитие пластически выраженное, вероятно, поэтому он так легко и естественно пришел к синтетическому взгляду на театр, пришел к тому, чтобы сопоставлять явления, собственно, театрально-исторические с явлениями пластических искусств, как это было прекрасно сделано в его последней книге. Я говорил о том, что он воспринимал театроведов как, не как сухарей и людей холодных и чуждых театру, а как людей внутренне вхожих в театр, внутренне сроднённых театром. И вот Михаил Ефимович Швидко не даст мне соврать. На их курсе, вот, на их курсе, читая комедию Дель'Арте, Бояджиев предложил студентам, театроведам, заметьте, не актерам, не режиссерам, а театроведам, играть сценарии комедии Дель'Арте. Один там из них был Арлекин, другой Панталоне и так далее. У какого другого преподавателя могла возникнуть такая идея, и самое главное, это могло получиться. А вдохновленные его лекциями, значит, вот они на свой лад, значит, как могли, и, по-моему, довольно смешно это сделали. Значит, теперь, значит, один из исполнителей этого спектакля стал быть, значит, ответственный секретарь журнала «Театр», вторая заведующая отделом журнала «Театр». Вот. Так что видите, как оно получается. Вот. И, наконец, я мог бы очень много говорить о Бояджиеве. Что я хочу сказать? Конечно, праздник. Конечно, карнавал. Конечно, когда вот Видас говорил о латиноамериканском карнавале, и он, как он там его вспоминал. А я вспоминал, Григорий Федорович, когда был на венецианском карнавале, вот на том самом карнавале, на котором возник комедия Дель'Арте. Вот это фантастическое ощущение, рассказывать не буду об этом, это далеко бы нас завело, и слишком далеко бы в сторону. Но о чем я хочу сказать? Конечно, праздник, конечно, мировосприятие его было гармоническим, победоносным, ясным. Он тяготел к такому гармоническому искусству, к искусству цельному и радостному. Он был вахтанговский человек в ощущении театра. Он тяготел и в прошлом к искусству вот такому поэтически ясному и радостному. Вот Лопе был ему явно ближе, чем Кальдерон. Комедия Шекспира, при том, что он прекрасно читал лекции о трагедии Шекспира, но комедии были ему ближе, внутренне ближе, душевно ближе, и «Сон в летнюю ночь» в особенности. Но, может быть, потому вот этот праздник, который он на себя нес, и был истинным, что в сущности за праздничностью характера и мировосприятия вставала очень нелегкая судьба. Судьба, полная драматических и трагических моментов. И еще одно. Слушая его лекции, мы не могли представить себе, что перед нами страшно больной человек. Человек, которого смерть, в общем, подстерегала на каждом шагу. Человек, который жил на одном легком. И эта его победоносная праздничность была ничем иным, как торжеством над болезнью и смертью. Как стремлением не знать о болезни, о слабости, и сделать так, и в этом вот гуманистичность настоящая была, сделать так, чтобы и люди не знали, и не догадывались об этом. Стало быть, праздник, который был в нем, и который был в его работах, в его лекциях, в его статьях, это был праздник, выраставший из вот этого преодоления трагического. И именно поэтому праздник этот был и подлинным.
Слово имеет еще один любимый ученик Григория Нарсесовича Бояджиева, который тоже будет обязательно доктором, но я не ручаюсь, что к следующим бояджиевским чтениям, скорее через раз. Доцент кафедры зарубежного театра ГИТИСа, кандидат искусствоведения Андрей Александрович Якубовский, где вы? Идет. Сейчас придет. Сейчас. Идет. Он пришел.
Сложность мизансцен такова.
Я думаю, можно появиться из любых дверей. Нет, а как же я буду спиной кондировать?
Ничего.
Да, ну слышишь?
Можно. Я думаю, что сегодня каждый из выступавших предъявил присутствующим свой образ Бояджиева. Я думаю, что, вспоминая о сегодняшнем вечере, эти разные лики Бейджиева сложатся в один, очень интересный и богатый. Я всегда знал, когда Григорий Александрович бывал в зрительном зале. Но не потому, что актеры играли как-нибудь по-особенному, а потому, что Григорий Александрович откашливался совершенно особенным образом. И когда я слышал это откашливание, мне было всегда приятно, что я вместе с Бейджиевым на спектакле. Григорий Александрович имел одно удивительное качество. Он умел влюбляться. На его столе лежала фотография очень фривольная, Бриджит Бардо. Вот Антонина Константиновна может это подтвердить. И указывая на нее, он с гордостью говорил, что вот, скажем, у заведующих соседних кафедр такой фотографии вы на столе не найдете. Он был прав. Хотя я не знаю, какие именно фотографии были на столах у соседних заведующих кафедр. Григорий Александрович влюблялся в женщин, в актрис. Но он влюблялся и в мужчин. Он умел ценить мужскую красоту, талант. Он умел видеть в актере подчас то, что только еще обещало проявиться со временем. Сравнительно недавно мне удалось побывать в Париже, где я видел несколько спектаклей, и всегда при встрече с французским искусством я совершенно невольно примысливаю к своему собственному восприятию, возможное восприятие Бейджиева. Мне всегда хочется знать, а что бы понравилось Григорию Нарсесовичу? Я думаю, что Григорию Нарсесовичу очень многое бы не понравилось при всем том, что он был добрым критиком и умел и любил влюбляться. Но один спектакль, о котором я очень коротко хочу рассказать вам, ему бы очень понравился. Этот спектакль получил очень странную оценку во французской прессе. Спектакль был поставлен Жеромом Савари, создателем и руководителем ультралевого театра «Большой магический цирк», которого называли режиссером-неспровергателем и поджигателем, а спектакли «Большого магического цирка» называли «красными фарсами». И вот этот режиссер, гашист, левак, в очень странной обстановке сочетания нескольких инициатив поставил Сирано де Бержерака. Почему это странное сочетание нескольких инициатив? Дело в том, что актеры, принимавшие участие в этом спектакле, были из Национального центра Леона. Деньги на постановку этого спектакля давало общество «Алап» в совокупности с владельцем театра «Могадор» Лумброзо. Режиссером этого спектакля был сам Жером Савари. Если говорить о том, что очевиднее всего и что неприятнее всего сейчас во французском искусстве, и, может быть, о том, что всегда было ему свойственно, но никогда так не выпирало на первый план, это то, что сейчас все хотят удивить в Париже чем-нибудь. Удивляет приглашением исполнителей, их сочетанием, удивляет числом актеров, принимающих участие в спектакле, удивляет размером декораций и зданий, где происходят те или иные спектакли. Элемент удивления был и в этом произведении. Но элемент удивления и ставка на сенсацию здесь были глубоко оправданы, потому что навыки человека, который привык удивлять, в сочетании с классической пьесой, которая определенным образом связана с какими-то глубинными традициями национального театра, в сочетании с коммерческим размахом, который этот режиссер получил в свои руки, дало совершенно необычный результат. От классической пьесы в этом спектакле была прекрасная романтическая струна. От коммерческого размаха такие туалеты, такого цвета, такой изобретательности декораций, что поистине каждое явление превращалось в своего рода изобразительный шедевр, и зрители только и успевали вздыхать от обилия чисто художественных впечатлений, от участия национального центра Леона было стремление сделать эту пьесу, этот спектакль доступным и внятным для самого широкого круга зрителей. И, наконец, от Жерома Савари шло самое главное. В журнале «Мари Франс», в котором, как правило, пишутся статьи для женщин из обеспеченных семей, для француженок среднего круга, появилась статья с очень любопытным названием. Я думаю, что оно понравилось бы Григорию Нерсесовичу. «Плюмаж Сирано де Бержерака». И в этой статье писалось о том, как вот Савари сдал свои позиции. Как он, вчерашний поджигатель, вчерашний гашист, стал служить самому, что ни на есть, ну что ли, традиционному национальному герою французской сцены. Это неправда. Потому что спектакль этот был удивителен как раз той самой возможностью выйти за пределы положенного, который до сих пор мало кто использовал и мало кто подозревал в пьесе. Вот такой любопытный пример. Первая сцена, как вы помните, происходит в театре Бургундского отеля. На сцене выстроен настоящий театр. Этот настоящий театр украшен поистине настоящими полотнами французской школы 17 века. Актеры сидят не только в первых рядах зрительного зала, они занимают ложи, и поэтому Сирано лицезреет Роксану в настоящей ложе настоящего театра. На этой сцене происходит все то, что могло происходить в театре 17 века. Пажи ловят парики с голов каких-то расфранченных маркизов. Происходит все то, что написано у Растана, но происходит так, что вы вдруг начинаете ощущать первозданную свежесть и громадную энергию комического этих эпизодов. А потом начинается вообще нечто странное. Тот самый момент, когда начинается перемена декораций, и когда очертания бургундского отеля должны уступить место, как вы помните, кондитерской Рагно, а забегая вперед, скажу, что кондитерская Рагно, с точки зрения Жерома Савари, это не какая-нибудь там пекарня, а это нечто, где изготовляется все что угодно, начиная от каплунов и каких-то баранчиков до пышек, бриошей и прочих чудес французской кухни. То есть это своего рода такая фабрика кухни 17 века. Так вот, между этими двумя сценическими явлениями происходит нечто странное. Начинают взмывать куда-то вверх элементы декорации бургундского отеля, расходятся куда-то в стороны эти очаровательные полотна почти подлинного 17 века Франции, начинает меняться призрачно свет, и вы вдруг чувствуете, что вы попали куда-то, что и не может получить иного наименования, как Парижской улицей. Но какой улицей? Это та самая Парижская улица, по которой вдруг пробегают какие-то тени прохожих. Вот схватились два Орликина, дубася друг друга деревянными шпагами. Вот пробежал какой-то торговец, не говоря ни одного слова, но вынося вместе с собой на сцену весь аромат Парижа 17 века. Вот кто-то тихо прошел по самой авансцене, рассыпая солому, и вот на этой соломе вы уже видите стоящего гуся и петуха, причем стоящего с такой степенью сосредоточенности, как будто они прошли полный курс системы Станиславского в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. Потом все это куда-то снимается, куда-то исчезает, и перед вами начинают вдруг вырисовываться очертания этой грандиозной кухни, где горит огонь очага, где вращается вертел, на который надеты туши всевозможных животных, и где вступает в права царства самого Рагно и всех тех прихлебателей, кто питается его добротой. И вот на этом экзотическом фоне, на этой глубокой проработке, глубокой и озорной проработке всего того, что дает пьеса, а надо сказать, что вот то удивление, которое все мы испытали, увидев лошадь, впряженную в экипаж в спектакле Олега Николаевича Ефремова «Чайка», оно могло бы вполне повториться и на спектакле Жерома Савари, потому что в конце второго акта граф де Гиш в продолжении кавалькады или в продолжении отряда гвардейцев, который отправляется на войну, выскакивает на белоснежном жеребце И жеребец тоже, подчиняясь железной руке актера, а может быть и логике режиссерской мысли, ведет себя на сцене очень пристойно. То есть, видимо, выведение на сцену лошадей, как неожиданный прием, тоже уже стало в достаточной степени традицией поисков нового театра. И вот на всем этом экзотическом фоне, на фоне музыкальном, на фоне ярком, на фоне неожиданном и заигравшим новыми красками, не могут не заиграть новыми красками образы главных действующих лиц. Они очень традиционные. Но вот мне кажется, что Григорий Нарцисович более всего любил Тюркхейм, которая играла Роксану, была настолько очаровательна, настолько открывала для себя впервые этот мир чувств вместе в паре с Кристианом, что как бы мы заново ощущали эту пьесу. И оказалось, что классическое произведение, которому дается новое измерение не изменением так трактовки, а только сменой, небольшой сменой оптики, небольшим поворотом угла, звучит по-новому, захватывающе и чрезвычайно увлекательно. И вот когда я смотрел этот спектакль, мне тоже казалось, что Григорий Настасьевич Баяжиев был где-то рядом. Спасибо.
Так, дорогие друзья, ну я думаю, что во всем виноват вот этот круглый стол. Потому что в самом деле, если иметь в виду наш замысел, то, как сказал Алексей Вадимович, замысел распался, понимаете? А вот за круглым столом обычно вызывают духов, те, кто умеет это делать. Вот собрались, так сказать, люди вокруг этого круглого стола, и произошло неожиданное, непредвиденное. План распался, и Григорий Нарцисович срежиссировал сегодняшний вечер. Это он, понимаете? И, может быть, действительно, хотя мы и виноваты перед присутствующим, мы хотели сказать о всем современном театре и о всем современном мире, хотя это все бы невозможно было сделать. Но он срежиссировал так. И даже героическое, я очень ценю, как всегда, все героическое. Героическая попытка Андрея Александровича имела успех. Но она уже не могла изменить хода этого дела. И хотя Григорий Нарцисович присел на минутку здесь между Тоней и Мелитиной Петровной и прислушался к рассказу Андрея Александровича и не возражал против того, что он согласился бы с этой концепцией, все равно он царил, понимаете? Он подчинил себе все, что было сегодня. Но, между прочим, если говорить всерьез, то вину мы исправим. Вот с помощью Владимира Васильевича, если в ГИТИС, у которого нет помещения, нам предоставят, а если нам не предоставят, может быть, нам кто-нибудь еще предоставит, и мы все это сделаем. И если есть желающие, мы расскажем об Испании, Ирландии, Югославии, Мексике, мы расскажем все, что знаем. Ибо когда мы едем, с нами всегда рядом Григорий Нарцисович, понимаете? Всегда. И, между прочим, для всех учеников Григория Нарцисовича страшно важна одна глава, первая глава книги о театральном Париже. «Парижская жизнь». Баяжиев не попал на спектакль «Парижская жизнь», и Баяжиев идет по улице. К тому, что говорила сегодня, мне кажется, чего-то будет чуть не хватать в облике Григория Нарцисовича, который предстал разными прекрасными гранями, мне хотелось еще обратить внимание на это. Да, в нем жил театр. И поэтому не очень далеко мы ушли сегодня от темы театра в современном мире. Это Баяжиев. Театр в нем. Но в нем жил и мир, понимаете? Вот влюбленность в женщин была. Влюбленность в актрис и в актеров было. Влюбленность в театр, без этого вообще Баяжиев не мыслим. Но, понимаете, было еще что-то, то, о чем начал говорить Александр Абрамович, и назвал это мироощущением. Это была какая-то невероятная влюбленность в жизнь. Вот когда мы сегодня все что-то вспоминаем, и уж вы извините нас, действительно, вот в этот день, наверное, мы ни о чем другом говорить все равно не сможем. То мне вспоминается Коктебель. Солнечный-солнечный Коктебель. Где, так сказать, отдыхает группа театроведов. Но Баяжиев не отдыхает. Он пишет на солнце, на холме, на бугре свою докторскую диссертацию о Мольере. Но все равно он восхищается в этот момент всем.
и солнцем, и особым ветром, который дует в Коктебеле, и морем с особыми барашками Коктебеля. То есть, понимаете, вот почему эта глава «Парижская жизнь» с нами, с учениками Григория Нарсесовича нескольких поколений, почему она всегда с нами, куда бы мы ни поехали, и что бы мы ни изучали, какой театр в его разных сложных эстетических и идеологических проявлениях. Потому что жизнь – это все равно театр жизни. Когда мы с Михаилом Ефимовичем попали на Кубу, и когда отложили на неделю театральный фестиваль, на который мы приехали, но когда мы увидели похороны подруги Фиделя Сели и Санчеса Мандулей, когда мы увидели ночную Гаванну, полную людей, которые шли к мавзолею в центре, когда мы видели, когда следующий день и шли вместе через весь город с Фиделем и всеми гаванцами, то оказалось, что это было так важно для того, чтобы потом через неделю понять весь театральный фестиваль и понять интерпретации Лорки и своих кубинских пьес, и советских, и брехтовских. Надо было увидеть это горе Фиделя, это единство потрясающее, единство в этот миг, в эту ночь народа Кубы. И когда приезжаем мы куда бы то ни было, скажем, если тот же Париж, Париж, любимый Григорием Нарсесовичем, но я видела Париж весь в осколках разбитых 80 витрин магазинов, когда в Первомайский день в демонстрацию трудящихся влились гашисты и били эти витрины. И 2 и 1 мая Париж был покрыт дымом, взорванными машинами и грудами, как ледяшки этого стекла. Это был другой Париж, чем тот, который видел в первой главе своей книжки Григория Нарсесовича. Но без этого нельзя было понять ни одного спектакля, который мы увидели после. И в Ирландии, и где бы то ни было, мы все это расскажем вам, если нам дадут помещение. Если нам будет где, мы расскажем обо всех этих театрах, где есть прекрасное. Я вот приготовила, но сейчас я не буду рассказывать, уже ничего не сделаешь, уже сам Григорий Нарсесович не велит, он уже сломал, он хочет, чтобы мы думали сегодня о нем, жили, так сказать, воспоминания о нем. Я приготовила рассказ о двух актрисах, об одной испанской, трагической, Нурии Эсперт, о другой ирландской, Дейдре О'Коннелл, которую он никогда не видел и хотел связать, как он писал о трагической Маньяне, Конан и так далее, но в другой раз. Но главное, понимаете, это то, что действительно он любил жизнь. Он так любил жизнь, правда, Тоня? И он любил жизнь так, что театр-то по Шекспиру, правда? Весь мир театр. Вот так было. Вот в этом смысле он был театральным человеком. Так что еще раз от имени кафедры зарубежного театра я приношу извинения, что мы почти ничего не рассказали о театре в современном мире. Но мы рассказали действительно тоже, наверное, клочками, но он тут, он присутствует, Григорий Нарсесович, он слышит, и, в общем, он согласен со всем, что говорили. Согласен, и он здесь, понимаете? Вот он срежиссировал так этот вечер, понимаете? Вечер его, режиссура его, а мы исполнители его воли. Вот. Спасибо за внимание, и честное слово, мы готовы еще раз встретиться со всеми присутствующими.